вечер с радио «Крым Реалии».
Было крымским, станет общим. 50% Крымэнерго передадут компании Россети, а в новое акционерное общество вольют 9 миллиардов рублей. Слушайте через минуту. Искусство вне политики? Тогда почему в России певцы и актеры вынуждены подписывать письма в поддержку Путина, а украинские исполнители отказываются от масштабного российского рынка? Через 15 минут в нашей студии певица Эльзара Баталова. Зададим ей эти вопросы. Последствия отравления детей в лагере Ласпи. Чиновникам хотят предъявить уголовное обвинение, но сам лагерь снова работает. Новости завтрашнего дня на Крым Реалии через 40 минут.
С вами Александр Янковский и Павел Новиков. Это радио Крым Реалии. На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM. Ну и смотрите прямые трансляции, видеотрансляции наших программ на канале Крым Реалии в YouTube, а также на странице в Facebook. Она точно так же называется. Очень просто. Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Итак, переходим к
прямой эфир.
Фальш-старт получился, извините, уважаемые радиослушатели. Переходим к главным темам. Эмир Усейн Куку прекратил голодовку. Итак, крымчанин. Эмир Усейн Куку прекратил голодовку, которую объявил 24 дня назад. Его требованием было освободить всех украинских политзаключенных. Он все еще находится под арестом в СИЗО на территории России. Об этом Крым Реалии сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.
По его информации, прекратить голодовку Куку говорила его жена Мирьем. Он уже написал заявление о прекращении голодовки и начал процесс восстановления, принимает питательные смеси, проходит медицинские процедуры.
В конце мая Северокавказский окружной военный суд на 3 месяца продлил срок содержания под стражей 6 фигурантам ялтинского дела Хизбут-Такрир. Обвиняемые по этому делу Арсен Джапаров, Рифат Алимов, Эмир Усейн Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте. Их обвиняют в причастности в запрещенной в России исламской политической организации Хизбут-Такрир. Хизбут-Такрир мы еще будем сегодня вспоминать, там были новые обыски.
В Крыму. К следующей теме. Реорганизация Крымэнерго. Как бы это так коряво ни звучало, но тем не менее, вот что за этим стоит. Крымэнерго будет реорганизовано в акционерное общество. При этом половина акций будет находиться в крымской собственности. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, это позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия. Аксенов рассчитывает, что после перехода предприятия в новую организационную правовую форму собственности из федерального бюджета будет выделено около 9 миллиардов рублей на реконструкцию сети. Это вообще какая-то новость завтрашнего дня опять?
Это новость завтрашнего дня с одной стороны, а с другой стороны мне самому интересно разобраться. Таким образом, власти пытаются, я не знаю, замаскировать очередные дотации, да, чтобы не рассказывать, насколько дотационный Крым. Или, как это часто бывает в энергетических компаниях, для того, чтобы разделить ответственность. Часто бывает, когда убытки вешаются на государственных собственников, а вот если есть, убытки, например, не платежи населения. А если есть какая-то прибыль, то она выходит частным акционерам. Россети на 88%, если я правильно помню, принадлежит российскому государству, но есть еще какое-то количество, их указано там больше 1500 частных акционеров. Кто это, понятно, не раскрывается. Вот сейчас будем разбираться с этим вопросом, что же там с Крымэнерго, почему решили его реструктуризировать, почему 50% остается в собственности Крыма, и самое главное, в случае деоккупации, будет ли это каким-то очередным вопросом документов о принадлежности того же крымского имущества, крымской собственности, да, между государством, уже государством, да. Российская Федерация, так называемая
Крымская Республика. Я думаю, что если мы не найдем ответ на этот вопрос сегодня, то найдем его обязательно завтра в эфире радио «Крым Реалия». Утром с 7:30 слушайте будет программа на эту тему. Ну а мы продолжаем наш крымский вечер и к другим сообщениям переходим.
Ученые обнаружили остатки древнего гигантского носорога.
Или остатки.
Все-таки останки, извините, оговорился. Итого, в Крыму открыли новую пещеру, и в ней обнаружили останки гигантского носорога еще до ледникового периода. На самом деле, даже в Киевском институте, археологическом отделе института, есть останки таких же вот гигантских носорогов, больших каких-то жирафов и так далее. То есть на этой территории большие животные жили в доледниковый период.
Да, вот эта самая пещера, она была обнаружена обнаружено в районе поселка Зуя Белогорского района при строительстве трассы Таврида. Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся. Эксперты отмечали, что пещера поможет понять, каким был Крым до ледникового периода. Что касается фауны, говорит методист Музея зоологии Крымского университета Дмитрий Старцев, то при обследовании пещеры нами совместно с коллегами из Екатеринбурга обнаружены остатки древнего гигантского носорога. Прочтите, Павел, как это правильно?
Значит, эласмотериум он называется.
Это были огромные животные размером со слона. Жили они до исторического периода и в мифологии послужили, вероятно, прообразом единорога.
Странно, потому что единорогов обычно все-таки изображают как лошадей с каким-то рогом на лбу, ну и точно не таким уж гигантским размером со слона.
А вот крымский был единорог, он был именно таким. Вот таким вот в крымской мифологии он и послужил.
В этой же пещере обнаружены останки медведей, каких-то волкообразных животных, несколько лошадей и древние слоны. Именно древние слоны, я подчеркиваю, не мастодонты или мамонты, а древние слоны, уточнил все тот же Старцев.
И в продолжение вот этих славных традиций Белогорского района сегодня стало известно о следующем. Там же, в Белогорском районе, в крымском сафари-парке Тайган, лев укусил туристку. Вам не удивительно, да, откуда лев в Крыму?
Мне не удивительно, откуда лев в Крыму, потому что я знаю, естественно, о существовании парка Тайган, и я знаю, что там есть контактная зона, где посетители могут пообщаться с дикими животными. Ну, они дикие условно, поскольку господин Зубков занимается их, как бы сказать, воспитанием, дрессировкой, что ли, социализацией, как говорят это, кстати, дрессировщики, то есть взаимодействие с человеком, но, наверное,
то есть, там,
же он...
тренинги, кофе-брейки и так далее,
для
да?
людей. А так. Вот для животных, для львов, например, скорее это будут мясобрейки.
Ага. Но вас удивляет, наверное, откуда взялась туристка.
Да.
Значит, вот о том, что лев укусил туристку, об этом сообщила сама пострадавшая Ольга Соломина, об этом сообщили крымские медиа со ссылкой на пострадавшую Ольгу Соломину. По словам женщины, она вообще специально приехала, чтобы пообщаться со львами в Крым. Она писала о том, что и говорила о том, что ей очень дорого поехать было в Африку, поэтому она поехала в Крым. А, по ее словам, момент нападения хищников директор Тайган Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных. А вот по словам Зубкова, Соломина была в нетрезвом состоянии и трепала льва за гриву, за чего он ее укусил. Очевидно, молодому льву не понравился запах спиртного, который исходил от Ольги. Я находился рядом и моментально остановил льва. Однако укус на правой руке у Ольги уже остался.
Слушайте, но если она так спокойно об этом пишет, то, наверное, простите за цинизм, может, легкий, но это не настолько укус.
То есть рука,
да,
может писать еще в этом случае.
Лев, я же биолог по первому образованию, да, и я понимаю, что если лев укусил, вот укусил, то, ну, вряд ли рука останется так, чтобы, ну, настолько, чтобы писать сообщение в соцсетях.
Зубков продолжает и говорит, что дальше после инцидента пострадавшая требовала у него 1 000 000 рублей компенсации. Об этом он пишет в своем блоге. Но Зубков отказал, ссылаясь на то, что женщина подписала инструктаж о возможной опасности.
Для тех, кто слушает нас не из, я не знаю, крымской аудитории, тех, кто не был в сафари-парке Тайган, Тайган, историческая справка, находится в Белогорске, это крымский город, крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных. Он расположен на территории 32 гектаров, 20 гектаров из них занимает львиное сафари. На просторах парка проживает около 100 львов. Это, кстати, не единственный такой питомник, где разводят редких африканских, в том числе животных, львов, тигров. Подобная история есть в Запорожье, и там, соответственно, один из тренеров и основателей этого самого львовского питомника, он даже провел как-то в клетке, если я правильно помню, с тиграми, что-то лет 8 назад это было, он провел 100 дней в клетке, прожил рядом со своими же животными и вышел оттуда живым. Для него это еще вопрос был такой
экологический. Что они ели, скажи мне, пожалуйста.
Львов кормили тем, чем положено кормить львов, то есть мясом. Тренеру или, извините, человеку давали человеческую пищу. То есть то, что
меняться есть человек. Было нельзя. Да?
Ну, я не знаю, насколько они могли меняться сырым мясом, но я не думаю, что львы претендовали на овсянку.
Но носорогов там точно не было.
Носорогов,
во всяком случае,
не
гигантских.
Было.
А мы переходим к другим темам. Напоминаю, что вы слушаете программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали» на 105.9 FM. Мы работаем в прямом эфире. Можете, кстати, нам позвонить и проверить. Действительно, мы работаем в прямом эфире. Сейчас я сообщу номера телефона.
8-800-10-06-926. Это номер телефона для крымчан, для звонков из других регионов Украины. 044-490-31-18. Звоните, смотрите наши трансляции на Ютубе и Фейсбуке. Где еще? На сайте радио «Крым Реали». Там можно писать комментарии. Мы всегда рады нашим радиослушателям и интернет-зрителям.
О чем? Сейчас мы расскажем вам, о чем мы говорили в сегодняшнем эфире, о чем разговаривали с экспертами, что поведали интересного крымчанам за этот день. Итак, Крым заселяют Росгвардией и ОМОНом. Подконтрольный России Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма помогает Росгвардии оформить объекты недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи. Речь идет о капитальном строительстве для бойцов, которые задействованы в охране Керченского моста, а также о новой базе ОМОНа. Вот так вот, Павел, да?
Кстати, это не первое сообщение о том, что Российская Федерация целенаправленно завозит из регионов Российской Федерации, извините за тавтологию, именно что силовиков, более того, их там селит их там капитально, ну, то есть уже там, я не знаю, с пропиской, регистрацией и всем остальным. Потому что, по словам многих правозащитников, Россия таким образом пытается изменить в том числе демографический состав населения в Крыму и в какой-то мере обеспечить себе даже результаты любых следующих выборов.
Есть, кстати, еще предположение того, что, знаете, каждый год рапортуют о небывалом количестве туристов. Может быть, таким образом как бы нагоняют и показывают потом статистику.
Турист – это тот, кто приехал и уехал, а этим строят капитальное жилье.
Вы думаете, они останутся? Да. Но вот, кстати, для чего же они туда приезжают? Мы сегодня, наши журналисты спрашивали, для чего, вот мнение самих крымчан, для чего же туда приезжают, теперь переезжают, переселяют этих бойцов ОМОНа и Росгвардии. По мнению атамана крымского казачества Сергея Акимова, на самом деле российские силовики ждут в Крыму, они едут для того, чтобы там противодействовать не терактам, а для того, чтобы противодействовать митингам. Но давайте послушаем.
Именно у нас сейчас получается, что, скорее всего, наверное, боятся, что будут какие-то, может быть, митинги незаконные и все остальное, потому что это сейчас очень актуально в обществе на данный момент, за последние полтора года. Уже общество у нас накалено до предела, то есть во всех слоях общества мы уже видим и замечаем, что есть какая-то напряженность, да? То, что строится, да, вот, допустим, у нас, насколько я знаю, в Симферополе делается база ОМОНа, вроде бы как, потому что это же все под грифом «секретно».
Сразу сравнение, которое логично провели наши коллеги в сегодняшнем утреннем эфире. Как обстояла ситуация до аннексии Крыма? Итак, экс-начальник главного управления МВД Украины в Крыму Николай Паламарчук вспоминает, что до аннексии количество силовиков в Крыму, наоборот, сокращалось. Слушаем.
Милиции 10 тысяч человек, 2 тысячи было внутренних войск, 2 тысячи было службы безопасности Украины. В основном те преданные силы, которые были до 2014-го. Естественно, все хватало, и более того, встал этот вопрос, каждый год сокращались эти преданные силы, которые там, значит, были.
Напомню, это были слова Николая Паламарчука, который ранее, давно еще, да, руководил главным управлением МВД Украины в Крыму. Но и к другим темам. В Крыму на этой неделе вспоминали Николая II, и об этом мы тоже говорили в утреннем эфире радио «Крым Реали». В Севастополе и Симферополе 17 июля по случаю столетней годовщины расстрела российского императора Николая II и его семьи прошли крестные ходы. Участники шествия в большинстве прихожане местных храмов Русской Православной Церкви не несли портреты Николая II и членов его семьи.
Из интересного, сегодня я читал анализ того, вот разборку по фактам, как именно происходило, что именно предшествовало этому самому расстрелу царской семьи, да, и там был вопрос ровно того, чтобы охране вовремя заплатили. Так вот, деньги были переданы через тогдашнего патриарха.
За что деньги были переданы?
За охрану, собственно, царя. И готовы были, ну, там же власть постоянно менялась, его готовы были куда-то передать в какую-то иную страну, но деньги вовремя не были выплачены охране, это было что-то типа 3 полка. И без зарплаты эти полки попросту разошлись, и тут какие-то местные, по сути, это были местные князьки коммунистические или тогда еще ВКПБшные. Вот он царь, вот его особенно никто не охраняет, и быстро принято решение о расстреле. Он, по сути, не дожил где-то неделю или две до того момента, когда его, ну, царскую, самого царя и царскую семью могли передать.
Смотри,
и в этом
Павел,
участвовали,
да,
кстати, собственно говоря, представители церкви. Косвенно, но да.
Интересная версия. Но вот смотри, да, прошло уже 100 лет. Почему вообще стали об этом вспоминать? Вроде бы, да, вот, ну, светские государства, не монархические государства, но тем не менее. Вот по мнению украинского религиоведа Виктора Трегубова, на аннексированном полуострове, в частности, вот в Крыму, да, используют этот образ Николая II для того, чтобы конструировать именно российскую идентичность, которая выгодна администрации власти, полуострова, да.
Мне кажется, в Крыму пытаются выстроить дополнительно русскую идентичность. Идентичность Крыма, на самом деле, она во многом не русская, а советская всегда была. Вот, то есть, когда говорили, что Крым, дескать, очень пророссийский, Крым был идеологически, психологически просоветский. Пытаются построить дополнительную именно русскую, российскую идентичность. И, соответственно, при этом, мне кажется, что это не очень успешно, просто потому что плохо ложится на людей, плохо ложится на электорат, только я бы сказал, ложится на человеческий материал, потому что, ну, мне не кажется, что кому такое большое количество фанатов именно вот этого русского имперского движения, именно вот всей этой белогвардейской романтики и так далее.
Итак, столетие со дня казни последнего российского императора Николая II мы обсудили, ну и, собственно, идем дальше. Поющая акция протеста состоится сегодня вечером на границе с Крымом. Она, вероятно, уже начинается в ближайшие минуты. Если я правильно понимаю по времени, значит, кто ее организовал? Группа Boombox. Они выступают с требованием освободить всех украинских политических заключенных из российских лагерей. Эта акция станет частью документального фильма «Обратный билет», который посвящен, собственно, оккупации Крыма и политическим заключенным.
Вот, кстати, может ли искусство нести политические манифесты, а может, ну, во всяком случае, некоторые считают, так, и так было всегда, но точно так же всегда были художники, писатели или музыканты, которые утверждали, искусство для вечности, в нем не должно быть сиюминутного. Вот после аннексии России Крымского полуострова и начала военной агрессии на Донбассе вопрос культурного нейтралитета или, наоборот, активной позиции деятелей искусства поднимался бесконечное количество раз. Именно в адрес украинских исполнителей со стороны ряда коллег из России звучат предложения о так называемом примирении. Вот возможно ли оно? Встречайте популярную крымскую певицу Эльзару Баталову в нашем эфире через несколько секунд.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Те, кто смотрят нашу онлайн-трансляцию, видели, что Эльзара... Здравствуйте, Эльзара!
Селям алейкум, Павел. Доброго дня, доброго вечера.
Да, спасибо, что пришли. Итак, Эльзара только что подпевала свои собственные песни, пришла к нам в прекрасном настроении, хотя тема, о которой мы будем говорить, ну, собственно, не сильно веселая и не... скорее даже местами грустная. Может ли быть искусство вне политики? Получается ли оставаться вне политики? То есть, конечно, если ты смотришь исключительно в вечность и на протяжении, я не знаю, ближайших 500 лет, или пишешь, как Фридрих Ницше, что моя задача прославиться через 300 лет, а то, что сейчас меня не интересует, то, наверное, это возможно. Но возможно ли это, например, в вашей жизни?
В моей, к сожалению, нет. К сожалению или счастью, я не знаю, потому что моя семья одна из первых мы одни из первых вернулись в Крым, мои бабушка и дедушка. И, наверное, я родилась уже в Крыму, в Харасу-Базаре, в советское время, в 79-м году. И тогда вроде закон вышел о том, что можно крымским татарам жить, но тогда уже еще эта система не давала жить крымским татарам нормально, работать, занимать достойные рабочие места, говорить. Вот поэтому моя творческая карьера началась 8 лет и с крымско-татарскими песнями. Я, наверное, одна из первых, кто в Крыму начала петь крымско-татарские песни. И это был голос, наверное, ну, пусть это так скажем, души моего народа, потому что это первые самозахваты, потому что жилья не давали, первые какие-то концерты, первый фильм в крымское телевидение, ГТРК «Крым» сняли фильм, который назвали потом «Эльзара», о крымско-татарской девочке, которая влюбилась в учителя. И режиссера и директора этого фильма уволили потом с телевидения за то, что она сняла такой фильм.
То есть, секунду.
Претензии. Сколько вам заплатили крымские татары? Почему вы подняли эти
Казалось темы? Бы, 8-летняя, ну да. Хорошо, на тот момент уже там 9 или 10-летняя девочка, которая поет, ну, я не знаю, популярные песни, которая поет на своем родном языке, да, даже Советский Союз не запрещал, условно не запрещал, родной язык.
Но система все-таки не давала.
Хорошо, но сейчас-то вам уже не 8, и не 9, и не 10 лет. Сейчас почему у вас не складывается отделять, я не знаю, творчество от политики, и как бы его можно было, кстати, отделить?
Мне очень хотелось бы отделить, но так получается, что, наверное, уже неотделимо, потому что вся жизнь – это с крымско-татарской культурой, языком и песней. И с приходом независимой Украины я должна сказать, что тогда появился воздух. Меня как творческую как бы, единицу, только меня, появился крымско-татарский театр, ансамбль. Всячески культура крымско-татарская стала поддерживаться. Вот, и не было никакого притеснения уже в независимой Украине. Мало того, меня пригласили сюда учиться в эстрадно-цирковой колледж, потом в театральный институт. Был специальный крымско-татарский курс.
Даже так.
И, к сожалению, события последних лет опять все нарушили. Опять это советская, наверное, система. Я не знаю, за что, в чем виноват мой народ крымско-татарский, в чем виноват украинский народ, почему нарушаются границы. Вот. И опять под каким-то прицелом, под вниманием бесконечным. При том, что я не политик, и я всячески беру...
Ну и песни у вас, собственно, «Любовь»,
у меня,
«Весна»,
«Родной Крым»,
«Родной Крым», «Природа».
Да, я не, скажем, да, сохранить язык, сохранить культуру. У меня много друзей и в России, композиторов, авторов, режиссеров, и в Украине, с которыми я сотрудничаю. Но, к сожалению, так получается, что кто-то, да, вот манипулирует. Люди же, творчество – это люди, которые впитывают очень легко, но как дети, да, и манипулируют некоторые люди, наверное, да, вот артистами, потому что они известны, на них смотрят, их используют некоторые там, наверное, силы. Вот я люблю Украину, всегда об этом говорила, это страна, которая дала мне образование, здесь родился мой сын, вот, и никогда не изменю своей позиции.
Хорошо, вот это... Позиция понятна сейчас, но, собственно, любить свою страну – это не очень политическая позиция, да? Сейчас же говорят все больше о том, что, наверное, на уровне каких-то деятелей культуры, между российскими деятелями культуры, украинскими деятелями культуры, крымско-татарскими, наверное, нужно якобы находить общий язык. Вот на чем возможен этот общий язык? Вот для вас лично, что должен, я не знаю, продекларировать, какие поступки должен совершить человек, который является, ну, я не знаю, там, российским популярным исполнителем, актером, режиссером, неважно, певцом, чтобы вы готовы были с ним говорить о каком-то, между вами хотя бы, примирении?
Мы говорим, мне звонят из Москвы, мои знакомые там люди творчества и из Крыма, и все понимают всю ситуацию, все прекрасно понимают, все находятся в позиции какого-то страха и ждут каких-то изменений, но открыто они об этом не заявляют. Потому что есть вот страх, наверное.
Есть страх. А как вы относитесь к акции, которую сегодня «Бумбокс» проводит на административной границе с Крымом?
Они крутые ребята, они крутые музыканты, и это очень круто. Я считаю, что вот Россия вкладывает очень большие деньги, силы в идеологическую вот эту составляющую, в людей творчества, спектакли, театры. На телеканалах есть специальные программы вот музыкального характера, которые вдохновляют людей гордиться своей страной, языком. У нас на телеканалах, к сожалению, в основном вот говорящие головы, предвыборные кампании, все, и не уделяют должного внимания, и, мне кажется, и финансирования на то, чтобы идеологически народ, скажем так, вдохновлять, давать крыло и садиться за стол переговоров через культуру, находить какие-то общие точки соприкосновения для того, чтобы решить эти проблемы, которые есть. сейчас.
Хорошо.
Бумбокс сегодня делает крутую штуку. Вот это они молодцы, дипломаты музыкальные.
Бумбокс молодцы. Напоминаю нашим радиослушателям. 8-800-10-06-926. Это номер телефона для крымчан. Вы слушаете нас на 105.9 FM, а по этому номеру можете позвонить нам в прямой эфир и задать вопрос Эльзаре Баталовой, известной крымско-татарской певице. Кстати, а вам не предлагали, я не знаю, выступать за последнее время там в каких-то, ну, там, на сборных российских концертах или сольных концертах в России?
Когда случилась аннексия, меня пригласили в Москву, и мне предложили делать концерты по Крыму, собирать артистов с Украины, с России, и заявлять о том, что Крым – это Россия, и чтобы только не было войны. И позиция была такая, вы же понимаете, чтобы не было крови, надо вот, значит, устроить шоу идеологически. Вот я же говорю, как они к этому серьезно относятся. И я отказалась, это очень сделала мягко, но, правда, это не моя миссия абсолютно, ребят, я за мир, но нельзя нарушать чужие границы никаким образом.
И, я за мир, но да, нельзя нарушать чужие границы.
Нельзя, я против кровопролития и всего остального. И, хочется заниматься творчеством, правда, и созидать, помогать деткам, помогать семьям. А получается какая-то кругом вражда. И это ужасно. И вот для творческого человека это просто катастрофически. Я несколько лет потом я не просто не создала ни одной песни. Оно мне не шло, вот творчество абсолютно.
Ну, то есть, когда случилась аннексия, да. И когда тебе пришлось уехать из Крыма, по сути, да?
Да.
Вот уже с творчеством не сложилось.
С творчеством не сложилось, но сейчас я опять как бы восстанавливаюсь эмоционально и хочу дальше что-то делать, и веду переговоры, и уже есть композиция, будет песня на украинском языке. Вот, да. Там будет второй подтекст. «Ти не мій герой, залиши мої межі». Ну, то есть, я пока не буду раскрывать, но там второй смысл есть, не только к любимому, как бы, это к соседнему партнеру, як то кажуть, песня.
Угу. Очень интересно. Хорошо. Несколько примеров было в истории, когда, ну, я не знаю, замешанные или вовлеченные, да, в поддержку агрессора люди, тем не менее, не получали какого-то осуждения. Я приведу пример. Штатный кинограф Гитлера Лени Рифеншталь, она сняла там пропагандистский фильм «Триумф воли», снятый просто по указке фюрера, как написано в первых же кадрах. Лени Рифеншталь не была осуждена на Нюрнбергском процессе, потому что ее работы признаны искусством. Да? Второй пример. Нобелевский лауреат Кнут Гамсун, который открыто, ну да, он уже был, конечно, человеком в сильно большом возрасте, но тем не менее он получил Нобелевскую премию за свой роман «Соки земли», хотя открыто поддерживал Гитлера все того же. Вот как бы ты отнеслась к, я не знаю, к тем деятелям искусства, которые сейчас выступили, например, в поддержку аннексии Крымского полуострова, твоей родины, да? Сколько лет должно пройти или что должно случиться, чтобы начали обращать внимание на их творчество, а не на такую их позицию поддержки оккупанта?
Ой, какой сложный вопрос ты задал. Спасибо тебе большое. Я хочу тебе сказать, что я за честь. Я понимаю тех русских режиссеров, скажем, да, которые свято верят в то, что они делают. Это их история, это их, да, с одной стороны, да. С другой стороны, мне гораздо обиднее, когда наши украинские артисты идут и снимаются там в кино, допустим, выступают там.
Ну, ряд украинских звезд вообще, собственно, на территории Украины практически не появляется, да?
Да,
мы можем взять ту
переехали.
Же самую Ани Лорак, которая после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.
Ну... И вот это для меня вот такое вот страшное предательство. То есть надо быть верным своему народу. Надо понимать, что происходит. Ну и также люди творчества это какие-то как должны освещать то, что происходит, желательно справедливо и честно. Вот, поэтому я...
Ну, то есть ты согласна с формулировкой, что люди искусства – это такой нерв народа, да. Нерв нации, который должен показывать, а не мимикрировать под оказавшиеся
под заказы,
новые, да,
заказы. Под заказы власти. Это ужасно. Вот этого чтобы не было. Вот, ну, да, ты очень правильно сказал. У артистов очень тонкая нервная система. Это как дети. И они достаточно ведомы. Но их работы остаются на года. Это уже творчество, культурная история. Это надо понимать и осознавать. И нести за это ответственность. И не предавать свой народ и свою родину.
Вот. Есть еще один тип людей, которые в свое время как раз наоборот пострадали. Да? Я сейчас приведу в пример киевскую ученую Наталью Полонскую-Василенко. Она осталась в оккупации, во время гитлеровской оккупации Киева. Она была, ну, извините за такую формулировку, ну, условно говоря, книжный червь. Да? Она сидела, работала в архивах. Она работала с какими-то там древними манускриптами и источниками. Она потом издала двухтомник по истории Украины, но в Советском Союзе ее запрещали издавать просто потому, что она якобы, ну, она не возмутилась приходу нацистских оккупантов, да, жила в оккупации, и поэтому вот ее нельзя издавать. Почему сейчас Российская Федерация, по твоему мнению, да, с одной стороны, ну, они же правонаследники Советского Союза.
Да, система та же.
Система та же. И вот по отношению к украинцам давайте примиряться, а по отношению к своим, кто против выступит, так тех...
Давят абсолютно четко, абсолютно. И очень хорошо у них работают спецслужбы. Они, конечно, очень сильно отслеживают и людей культуры, особенно которые на виду, с ними ведут переговоры, их где-то запугивают. Те мои коллеги в Крыму, которые находятся, это крымско-татарские артисты, значит, были вызываемы не раз и в ФСБ, и всячески как бы получают давление моральное. Вот, с тем, чтобы, ну, как бы помалкивали, сидели. К сожалению, да, это и есть. И, ну, знаешь, в своем глазу соринку не видят. Вот это та история.
История, да. Когда не видят в своем глазу соринки, или, если совсем точно цитировать, да. в чужом глазу соринку видят. Да, а в своем бревна не замечают. Эльзара Баталова, да. Крымско-татарская, крымская певица у нас в гостях. Говорим сейчас о том, может ли быть в принципе искусство и могут ли быть деятели искусства. Искусство вне политики. Сейчас у нас будет телефонное включение. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер», в студии Павел Новиков. Обсуждаем сейчас сложную и часто всплывающую тему о том, может ли быть вне политики культура и могут ли быть вне политики деятели культуры. С нами на связи сейчас писатель Евгений Положи. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос к вам. Ну, во-первых, могут ли быть деятели искусства вне политики, и как вы себя здесь ощущаете? Вы политический деятель или, там, я не знаю, писатель, у которого есть политическая позиция? Вот как бы вы о себе сказали?
Добрый день, спасибо за вопрос. Ну, я вот бы всегда так бы подумал бы, что, наверное, даже если писатель или деятель искусства говорит, что он вне политики, то что бы он ни делал сегодня, если мы говорим о стране в состоянии фактически войны, то человек не может быть любой вне политики. То есть это нужно жить насколько обособленно, где-нибудь там на даче или еще где-нибудь, ни с кем не общаться, чтобы быть вне политики. И все равно даже эта позиция, это все равно тоже позиция, это все равно политика.
Это все равно политика. Хорошо, вот я задавал уже Эльзаре этот вопрос. Кнут Гамсун, нобелевский лауреат по литературе. Он в свое время открыто поддерживал нацистов, но тем не менее, через какое-то время все-таки его вклад в мировую литературу был признан, и он таки получил Нобелевскую премию за роман «Соки земли». Вот что должно произойти с теми, кто сейчас, ну, например, в Российской Федерации поддерживает агрессию в отношении Украины, чтобы, ну, например, вы, как писатель, коллега по цеху, да, признали, что вот там это произведение все равно должно быть признано, и это чистая литература, а не там, я не знаю, пропаганда.
Ну, мне неизвестно, честно говоря, произведений больших русских писателей сегодня, которые могли бы претендовать на Нобелевскую премию. Может быть, я просто не знаю, но те писатели, которые большие писатели, мне известно, они не поддерживают эту политику. Потому что мне кажется, что у большого писателя всегда есть совесть.
У большого писателя всегда есть совесть. Хорошо, как вы относитесь к участию? Окей, ты можешь там, ну, ты точно не можешь быть нейтральным, как вы уже сказали, но само по себе, я не знаю, участие в политических акциях или в акциях правозащитных для деятелей искусства. Вот, например, сегодня группа Boombox проводит на административной границе с Крымом акцию с требованием освобождения украинских политзаключенных. Ну, с одной стороны, кто такие музыканты? Ну, даже популярные музыканты. Это люди, которые разбираются в нотах, в звуках, я не знаю, в каких-то сердечных песнях или смыслах, но точно же не политики. Могут ли работать такие акции? И как вы относитесь к деятелям искусства, которые устраивают политические акции?
Я думаю, что если люди живут в этой стране, и они часть этого народа, нашего народа, украинского, украинской нации, украинской государственности, и неважно кто они, музыканты, металлурги, и они искренне желают, чтобы их страна была свободная, демократическая, делают свой выбор. Они говорят, отпустите наших людей, вы задержали их незаконно, то не то, что в этом ничего плохого нет, а это прекрасно. Это говорит о том, что мы хорошая, молодая, здоровая нация, где даже музыканты, которые могут себе позволить оставаться вне политики, идут впереди людей. Это классно.
Это классно. Хорошо. И, собственно, наверное, последний к вам вопрос. Как вы считаете, вот пыль когда-нибудь уляжется, и возможно ли, и когда возможно, например, там, я не знаю, спокойный разговор и примирение между хотя бы творческими людьми России и Украины?
Сложно сказать. Это очень сложный вопрос, потому что есть очень масса хороших фильмов и хорошей литературы о примирении, в частности, между Германией и Францией, которые пережили две мировые войны. В общем, должно, наверное, пройти много лет. Но, честно говоря, вот сегодня, смотря вот через границу, иногда видя бесноватость, которая проявляется, казалось бы, у наших любимых актеров когда-то, российских, советских, у музыкантов, то, что они говорят, унижая нас, пытаясь, вернее, унизить, нивелировать Украину, украинцев, украинский язык, украинскую культуру, но это не может вызывать уважение. Мне неизвестно, за что они борются, за куски бюджета, за аудиторию, но они, конечно же, наверное, считают, что они правы. Наверное, трудно будет с этим смириться. Ну, должны пройти годы, поживем и увидим.
Должны пройти годы, поживем, увидим. Вы когда-то номинировались на премию «Лучшая книга по версии BBC», но сейчас вот один из последних ваших романов, «Иловайск», вошел в топ-15 современной украинской литературы. Это, собственно, да, это история, о которой вы сами говорите, что это история вымышленная, но построенная на реальных воспоминаниях тех людей, которые были в Иловайском котле, да, это те люди, которые вышли из Иловайска. Кроме вас, по сути, там есть еще ряд людей, которые писали на, ну, на тему уже там, последних 4 лет. Вот популярность, я не знаю, военной тематики сейчас в Украине, она насколько долго продлится, и есть ли место, я не знаю, книгам, песням о любви, о красоте природы?
Конечно, есть. В сердце человека всегда есть место для всего. И чем меньше места в нем и в мозгах, и в сердце человека для войны, тем лучше. Ну, а книги, как говорится, это нужно не мертвым, вернее, не только мертвым, это нужно живым. И не только сегодня, но и завтра. Я думаю, что лучшие книги останутся, и просто это нужно знать.
Просто это нужно знать. Спасибо огромное. Евгений Положи, писатель, был с нами на связи, говорит о том, что книги нужны не столько и не только мертвым, а сколько живым. Как вам позиция, Эльзар?
Тоже.
Ну и песни тоже. Как вам позиция Евгения о том, что должно пройти очень много лет по опыту, там, я не знаю, Франции и Германии, прежде чем можно будет, ну, я не знаю, выдохнуть и посмотреть уже на это, ну, более спокойно, что ли?
Не, мне кажется, уже надо выдохнуть и посмотреть более спокойно, рационально, выстроить какую-то стратегию на ближайшие годы и срочно решать этот вопрос, потому что, ну, нет у меня столько терпения, я же крымская татарка.
К Кстати, о том, сколько у вас есть терпения и насколько нетерпеливы могут быть крымские татары. Вы рассказывали, что у вас был визит в Литву, вашего сына приглашали в лагерь. Вот можно эту историю? Я о ней уже знаю, но лучше, конечно, из первых уст.
Павел, только вам.
Сегодня в эфире, да только радиослушателям,
потому что, ну, это один из, да, вот крайняя история, пригласили Литву, там есть крымско-татарская, казанская, руководительница казанская татарка Альмира Ханум, мужик турок, который как бы тоже занимается тем лагерем, литовские татары, детки со всего, как бы со всей Литвы собираются, также там с Казани приехали, и пригласили моего сына, и, собственно, я решила поехать с детками, просто отдохнуть, посмотреть на чем живут литовские татары, это же те крымские татары, которые переехали еще с времен Хаджигирая. Вот. И дело в том, что мы приехали. Просто это какая-то...
А вот можно, да. Вот сейчас мы повесим интригу, и так, да. Эльзара с ребенком поехала в лагерь, угу. И там, а вот прежде чем там, у нас есть мнение радиослушателя, просто радиослушатели, да. У нас всегда в приоритете. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Извините меня, у меня такой вопрос. Крым реалии. Отключение воды с Северокрымского канала – это геноцид или любовь к крымскому народу?
Спасибо вам за ваш вопрос. Поскольку он вообще не относится к теме, о которой мы сейчас разговариваем, то отвечать на него не вижу никакого смысла. Тем не менее, возвращаюсь к Эльзаре Баталовой и ее истории поездки в детский лагерь в Литве.
Да. Но я вас поздравляю, вас слушают и там внимательно. Это круто. Браво. Вы интересны и там, это чудесно. Значит, приезжаем утром с сыном в Литву. Отпуск, да, нас встречает семья Мамут Чурлы, они улетают в Испанию, мы остаемся у них в частном доме, и за нами буквально через 2 часа должны были заехать и забрать, отвезти в лагерь. Собственно, там уже все куплено, как бы, да, все, нас ждут, и, как я думала, приезжает мужчина, вот, и говорит: извините, пожалуйста, мы не можем, я вынужден вам сообщить, что мы не можем вас взять в лагерь. Только что было про совещание правительства Литвы, где было принято решение, что вы можете навредить своим присутствием детям, лагерю. Мы знаем вашу политическую позицию, значит, и поэтому, ради бога, простите, но вы не можете быть. Если вы заедете на территорию лагеря, вас заберет полиция и чуть ли не депортируют в страну. Я говорю: в смысле? Я творческий человек. Чем я могу навредить детям? О чем вы вообще? Ну, представляешь мой уровень моего шока. Вообще.
Ну так, это член Евросоюза, член НАТО, не, да, Литва,
он,
да?
Он говорит, этот то мужчина это говорит, я говорю, а вы кто? Он мне да? говорит, я не могу вам сказать свою должность, я при погонах, я от НАТО, в общем. И вот вы несете угрозу. Я говорю, какую угрозу? Украина, Литва, партнерские, о чем вообще речь? Он не знал, как мне ответить, сказал, ну вот есть информация, что я чуть ли не агент международного какого-то влияния, и вообще, ну просто глупость. Просто глупость у меня. Я даже не знала, что ответить. Он убежал, так как и прибежал, то есть мы остались в этом доме. Паника, я не понимаю, что происходит. Мне подходит мой сын и говорит: мам, я думала, ты певица, актриса, а ты что, агент? Я говорю: сыночек, нет. И потом уже, когда все выяснять, все это стали выяснять, стало понятно, что это не, вообще не НАТО, правительство Литвы об этом вообще не в курсе, мы были в посольстве Украины, и это, наверное, влияние все-таки вот спецслужб где-то России, я так думаю. Я просто не понимаю, чем я могла навредить, и я не несу никаких лозунгов, исключительно музыка, культура, родная речь. Вот. И почему казанская татарский руководитель Альмира так испугалась кого-то, вот, что она даже не пообщалась со мной на эту тему. При этом они были у нас, и коллектив был у нас в Киеве, участвовал в конкурсе татарском «Татлысес», здесь, в Киеве, получил награды. Вот, поэтому для меня это был просто
шок. Ну, то есть оказалось так, что эти люди для Украины не несут никакой угрозы, да. Они спокойно выступали в Киеве, да. А вот поехать в литовский лагерь,
да.
Для крымской татарки с ребенком оказалось опасно для татарских детей.
Вообще бред просто. На следующий день меня повезли на Сабантуй казанско-татарский, и... Я все поняла. То есть мне... Я понимаю, что они где-то, наверное, зависят там, от финансирования и всячески пытаются. Там своя политика сейчас навязать, что литовские татары – это не крымские татары, переехавшие во времена Хаджигирая, а казанские татары. И что корни все это российские. Хотя это не, ну, как бы неправда. Это Чингизы и все остальное прочее. Поэтому вот один из стрессов, который был недавно, это вообще в Литве я не ожидала. Абсолютно. Где-где в этой стране, ну, такого приема.
Ну, собственно, вот и была иллюстрация про то, насколько искусство бывает или не бывает вне политики, когда просто человек с ребенком приезжает в детский лагерь и оказывается... В европейскую страну.
И вот там такое шоу must go on. Да.
Окей, чем бы ты резюмировала наш разговор о искусстве или деятелях искусства в политике, вне политики? Я не буду спрашивать, стоит ли деятелям искусства, я не знаю, избираться народными депутатами или идти
в министры. Не нужно. Ну, вот политики должны быть, ну, как бы политиками, такими людьми, рациональными чуть-чуть. Люди искусства – это люди созидания, это послы, послы мира, послы, я не знаю, всего самого наилучшего должны быть, как по мне, да. Единственное, у меня огромная просьба к вот, Министерству культуры Украины, там, да, к правительству Украины, обратить больше внимания на идеологическую составляющую, делать больше фестивалей каких-то, объединяющих, показывающих тоже, что, кто такие крымские татары. Не только на 18 мая, да, в день траура, вот, собираться вспоминать. Больше вспоминать про крымчан, про крымскую культуру, караимов, там, крымчаков, евреев, ну, все, украинцев.
Всех, кто живет в Крыму.
Да, вот, и больше делать таких программ, чтобы люди знали культуру разных стран. И, ну, не только попса была на телеканалах, одни и те же лица. Я вот, знаешь, вот этому больше всего поражаюсь. Вроде забрала Россия себе топовых там некоторых украинских артистов. А ниша вроде свободно украинская, да, культурная. Нет, у нас все равно одни и те же 5 человек, столько коллективов великолепных, и классическая музыка, и там андеграунд, и рок-музыка, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. Почему им не дают эфиры? Ну, то есть, вот в плане этом, я считаю, что идет вот сейчас вообще, ну, война внутри какая-то.
Недоработка
как минимум, да.
Вот. Ясно. Спасибо огромное. Эльзара Баталова, крымская певица, была у нас в гостях. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Несколько секунд, и мы продолжим с новостями уже завтрашнего дня.
Спасибо за приглашение. Всем хорошего вечера.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И вот в этой заключительной части нашей ежедневной программы мы будем говорить о новостях завтрашнего дня. Кстати, мы приглашаем вас звонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, высказывать свои мнения, пожелания, задавать вопросы. Если вы живете на материку в Украине, но не в Крыму, а в других регионах Украины, то звоните к нам по телефону 044 490 31 18.
Прямой эфир. Итак, к темам, которые точно будут обсуждаться завтра. Мы уже упоминали сегодня движение «Хизбут-Тахрир», которое только в России, по сути, считается террористическим. В Украине работа этой организации была абсолютно легальной. Итак, российские силовики сегодня утром провели обыск в доме фигуранта ялтинского дела «Хизбут-Тахрир» Муслима Алиева. По информации объединения «Крымская солидарность», на старшую дочь Гульсум Алиеву составлен протокол. Ее обвиняют по статье 282. Это разжигание межнациональной розни. И я сейчас даже процитирую часть того, что же происходило во время обыска. Вот пишет сама Гульсум: я как раз собиралась на работу, услышала стук в окно, сопоставила место и время, учитывая современные крымские реалии, разбудила маму, открыла им дверь и пошла умываться. Там длинный текст, но вот самое-самое-самое. Да, в доме была изъята вся техника, кроме личного телефона Гульсум. Цитата: они перерыли все. Простите за подробность, даже провод проволокой в сливе унитазном поковырялись в поисках телефона. В подвале перебили банки с закаткой, шкафы сломали. Новое. 3 дня отроду шкафам. Сказали, будут продолжать, пока не найдут мой телефон. Саму Гульсум после этого увезли в отделение Следственного комитета. Она отказалась давать показания, сославшись на статью 51 Российской Конституции, которая разрешает не давать, не свидетельствовать против себя. После обеда ее отпустили.
А вот, кстати, мне интересно, да, что же все-таки ей инкриминируют, в чем ее обвиняют? Потому что вот эта доследственная проверка по 282 статье, в рамках которой прошел сегодня осмотр помещения, в кавычках, да, в доме Муслима Алиева, возникла из-за перепоста на странице его дочери Гульсум Алиева от 13 мая. Изначальный пост содержит фотографию российского философа Ивана Ильина и якобы его цитату: «Россия самая паскудная, доблевот и мерзкая страна во всей мировой истории» и так далее. В конце идет приписка «Смерть российским оккупантам». И, скорее всего, именно она вызвала интерес силовиков. Это, я так понимаю, это цитата журналиста Антона Наумлюка.
Да, Антон Наумлюк разбирался в этой теме. Он точно будет включаться завтра утром в эфир радио «Крым Реалии». Послушайте, у него очень много подробностей. Будут истории, которые, ну, собственно, будут свидетельства адвокатов. Будет сам Антон Наумлюк, и будут все подробности этой темы.
Но вот интересно, что, да? То есть, по словам Наумлюка, цитата этой Ильину никогда не принадлежала. Появилась впервые, судя по всему, в апреле 2013 года, а авторство Ильина стали приписывать лишь в январе 2014. И ту же самую цитату распространяли под авторством Солженицына и Рональда Рейгана. Ильина любит цитировать Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. И надо сказать, что некоторые идеи Ильина вполне соответствуют по духу нынешнему режиму в России с особой ролью силовиков.
Это цитата Антона Наумлюка. Завтра это слушайте. К следующим темам. Будут отвечать перед судом чиновников Департамента здравоохранения Севастополя и Крымского центра гигиены и эпидемиологии планируют привлечь к уголовной ответственности из-за массового отравления детей в лагере Ласпи. Помните всю эту историю? Это июнь, 7-8 число. Тогда в инфекционную больницу попало 28 человек. Это 21 ребенок и 7 вожатых. Сейчас этим чиновникам инкриминируют вот я сейчас ссылаюсь на пресс-службу городской прокуратуры, и так инкриминируют им 293-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Это халатность. После массового отравления детей суд постановил лагерь закрыть, но через месяц лагерь открыли 13 июля. Там началась вторая смена.
На самом деле там было очень много версий. Вот эти официальные лица, российские чиновники, которые там присутствуют в Севастополе, они говорят о том, что якобы там халатность, еще что-то. Но вот местные писали жители в социальных сетях, что вполне возможно, что дело просто было в том, что дети купались в Черном море, а в этот момент был прорыв канализационных сетей, и вот неочищенные стоки, они просто шли в море. Так это или нет, до сих пор, но вот тут прокуратура якобы выяснила, в лагере не травили мышей и насекомых, столовый пищеблок оборудованный с нарушениями, а часть сотрудников работала без медосмотра. Но связано ли это с таким массовым отравлением, ну, увидим. К следующим новостям. Вот теперь точно новость будущего времени, теперь можете смело идти ловить раков. Об этом сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства. Но, отправляясь за раками, помните, что размер добываемых особей должен быть не меньше 9 сантиметров. Поэтому будете идти на рыбалку или на ловлю раков, идите с
линейкой.
Вот.
Рулеткой или двумя коробками спичек.
Какая замечательная вообще новость. Сегодня четверг, был дождик. Везде, практически во всех городах Крыма.
Свистящие
раки, но они должны быть не больше 9 сантиметров. И в течение суток один рыболов-любитель может выловить не более 30 раков.
Кстати, собственно, почему разрешили ловить раков? Кроме раков, закончился запрет на промысел камбалы калкана. Вот это происходит, пока камбала не рестится, понятное дело. Но сегодня же было сообщение о том, что именно этот период, когда камбалу начинают массово вылавливать, это период самого большого самой большой смертности среди дельфинов, потому что это сегодня была новость со ссылкой на крымских биологов. Дело в том, что это период, когда самки дельфинов выкармливают малышей, они достаточно слабы, и, соответственно, когда камбалу ловят, то на эти сети, ну, собственно, камбала становится приманкой, дельфины туда подплывают, запутываются в сетях, и вот уже в этом году больше 200 мертвых дельфинов есть, да, и, ну, биологи успокаивают, что так происходит каждый год. То есть вот он баланс между выловом камбалы и, соответственно, дельфином.
Да, но когда человек все-таки, да, вмешивается в природу, это трудно назвать балансом. А в Крыму, значит, крымчанам я могу, не знаю, это обрадовать или горчить, но приедет очередная порция туристов в Крым. Будут они, правда, в погонах от российской армии. Потому что, значит, заявил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, что противовоздушную оборону Крыма усилят еще одним дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С-1». Сейчас на полуострове базируются два таких российских дивизиона, в каждом из которых шесть зенитных вот ракетных комплексов. Третий дивизион появится до конца текущего года, и, кроме того, до конца года на полуострове появится еще один дивизион зенитно-ракетных комплексов «С-400 «Триумф».
«С-400 «Триумф», вот они, «Панцирь», и, собственно, у нас такая драматургическая закольцовка получается-то по ходу программы, потому что мы начали с того, что собираются легализовать и выстраивать новое жилье для Росгвардии и ОМОНовцев. Там было отдельное мнение, что это не для защиты Крымского моста от возможных терактов, а скорее, как сказал наш собеседник, для возможного разгона митингов. И вот еще порция военных, которые появятся здесь. То есть тенденция продолжается.
А у нас такая тенденция. В последние 5 минут в нашей студии появляется Рустем Халилов с обзором самых интересных материалов, которые выходят в течение дня на сайте Крым Реали. Встречаем Рустема Халилова.
Крымский вечер с радио Крым Реали.
Несколько дней в Крыму бушевала непогода, завтра, кстати, снова обещали ливни, и материал о том, что происходило в Крыму в эти дни, посвящен один из самых популярных статей на сайте, посвящена «Затопленный полуостров». Он называется «Как по Крыму ударила непогода». Напомню, что из-за стихии обесточенными оказались более 100 населенных пунктов, дороги превратились в непроходимые реки и грязевые потоки. И в Севастополе в один день сложилась парадоксальная ситуация, где из-за обильных осадков в городе начались перебои с подачей воды. В Симферополе ливень затопил улицы, ураган повалил деревья, забились ливневки на дорогах. А вот пользователи соцсетей из Большой Ялты делятся рецептами, что делать непогодой погоду, как передвигаться по затопленным дорогам. Например, кто-то предлагает носить с собой вьетнамки и шлепать по лужам в них, а более категоричные пользователи напоминают, что резиновые сапоги – отличное спасение в любое время года.
Кстати, на этой неделе на сайте Крым Реали выходил материал, который был основан на радиопрограмме Крым Реали, в которой один из лесничих рассказывал о том, что на самом деле вот эти дожди, которые сильные, большие дожди проходят, они приносят определенный вред крымским лесам, потому что смывают почву, потому что очень сильные такие паводковые дожди.
Хорошее замечание. Интересный материал под названием «Извините, у нас Россия. Как севастопольцев лишают придомовой территории». Он также один из самых читаемых на сайте. В мае 2016 года началась эта история, когда российский премьер-министр Дмитрий Медведев побывал в Крыму и встретился с руководителями местных музеев. По итогам встречи местным чиновникам он поручил подготовить инфраструктуру к приему большого количества туристов. Для этого они должны были снести ларьки и павильоны возле Севастополя музеев Херсонес-Таврический «Панорама». Вот в материале рассказывается о том, что сделали местные чиновники и кто пострадал в первую очередь. Один из примеров, например, к поселению древних греков в Севастополе ведет современная улица с символическим названием «Древняя». И она настолько узкая, что разминуться на ней двум автобусам с туристами проблематично, а уж делать там стоянку для автомобилей тем более. И севастопольские чиновники, недолго думая, поставили задачу подыскать для этого подходящую площадку и справились с этой задачей легко, проще всего оказалось отнять у граждан их придомовые территории для этих целей.
Замечательное решение вообще. Оригинальное, новое.
Не менее оригинален щит, который можно найти в селе, в сельском курорте под Алуштой под названием Малореченская. Он гласит, что купание полезно только здоровым людям. Это фотогалерея. Наши читатели очень любят фотогалереи. На ней мы можем полюбоваться, естественно, видами моря, села Малореченского. Это типичный крымский курорт среднего, точнее, даже можно сказать, бюджетного уровня. Есть у него свои верные почитатели, которые регулярно приезжают сюда из года в год. Но вот особенность этого курорта то, что санслужба периодически запрещает купание на местных пляжах из-за аварийного сброса канализационных стоков.
Секунду, то есть купание полезно только здоровым
именно
людям?
Именно там, потому что если там искупаешься, то может так получается как бы быть не совсем здоровым. Приблизительно такая логика.
Ну или если проблемы со здоровьем уже есть, то в эту воду лезть не стоит.
Да.
Так же тоже можно оценить такое предположение, не знаю, предложение местных властей.
Но с другой стороны, когда температура воды 25 градусов, как свидетельствует одна из фотографий в этом фоторепортаже, а сила ветра 1,5 метра в секунду, то сложно не пойти и не окунуться в море.
Фух, и, значит, это сейчас не грозит, потому что сейчас пришел к крымским берегам большой массив холодной воды со стороны, да, России, и сейчас поэтому там купаться достаточно прохладно.
Ну, а самым читаемым материалом на сайте Крым Реалии уже несколько дней остается статья о том, в каких условиях в Крыму живет семья украинца Владимира Балуха. Она называется «Мать Балуха, я Путина просить не буду, сын не виноват». Напоминаем, что Владимиру Балуху грозит до 5 лет лишения свободы. Активист вину не признает. Правозащитники говорят, что он сидит за то, что установил украинский флаг во дворе своего дома. А вот что говорит его мать.
Просить не буду, нет. Я його просити не буду. Мене Вова не так пойме. Він проти, щоб просити. Це просить признати свою вину. А він вини не може признати, тому що він не винуватий з нічого.
Вот, вот что говорит его мать, которая после того, как посадили Владимира Балуха, вынуждена сама содержать домашнее хозяйство.
А хотите узнать больше, читайте сайт Крым Реалии. Сайт Крым Реалии на трех языках, на русском, украинском и крымско-татарском.
Доступен 24 часа в сутки, в отличие от нашей программы, которая доступна в сутки всего лишь час. И завтра в 18:30 снова будет доступна для вас на радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вместе со мной в студии Александр Янковский и Рустам Халилов. Мы рады